Всем привет! С вами подкаст «Кортекс». В этом подкасте мы обычно рассказываем про какие-то научно-популярные темы, связанные с нейронаукой, исследованиями мозга. Но вот сегодня мы решили сделать немножко нетипичный выпуск и поговорить без сценария, такая немножко беседа на тему того, как нам работается в науке. Иногда будем делать такие выпуски не очень по какой-то такой научной теме, а скорее по околонаучной. Вот сегодня такая проба пера. Будем рады узнать ваше мнение, ваши отзывы. Вот. А пока приступим.
Всем привет! Я Даша, я работаю в Высшей школе экономики и скалтехи и занимаюсь нейровизуализацией. А Настя работает в Институте высшей нервной деятельности и занимается электрофизиологией нарушения развития. Мы обе также учимся в аспирантуре и ведем научно-популярные каналы.
Ну, я думаю, что можно начать прям с первого вопроса, который мы так условно выделили. Для начала просто описать, как выглядит типичный день человека, который работает в науке. Ну и вообще в целом, что такое работа в науке. Скорее, думаю, что по сравнению с работами в других сферах. Во-первых, Даш, работала ли ты когда-то в других сферах, кроме науки?
Нет, я не работала. Наука была со мной с самого начала моей профессиональной деятельности. А ты?
Ну, у меня были какие-то дурацкие достаточно подработки и тоже какие-то опыты работы, mm-hmm. но они никогда не были чем-то, что может как бы стать другим вариантом основной деятельности. Mm-hmm. Ну, то есть такого опыта у меня тоже не было, поэтому да, я думаю, что, конечно, вот это вот чем отличается от других сфер, это сильно сказано, не то, что кто-то из нас сильно знает другие сферы, но мы попробуем на каком-то таком житейском опыте это все сравнить. Окей, Даш, как ты думаешь, чем отличается работа в науке?
Тут, конечно, можно науку рассматривать на разных уровнях. Я не буду сейчас касаться каких-то базовых вещей, которые так все понимают, про вообще определение науки и так далее. Именно с точки зрения работника я могу сказать, что по моим ощущениям в науке, в отличие от других многих типов деятельности, мы не можем ожидать подкрепление в виде мгновенного результата, и более того, нету фиксированного определения этого результата. То есть мы в науке, как мне кажется, с меньшей вероятностью можем объективно определить некоторый план эффективности того или иного сотрудника, потому что мы не можем ему причислить какие-то фиксированные единицы эффективности в виде, допустим, как в других сферах, количество проданных услуг или продуктов и так далее. Поскольку в науке понятие результата, оно очень растяжимое, и его сложно предсказать. Ну, можно это все операционализировать через количество статей и количество патентов или количество грантов, но, опять же, это все растяжимо. Какое у тебя ощущение?
Да, я согласна по поводу отсутствия какого-то ожидаемого результата. Это хорошо, для науки так должно быть. Мне кажется, я хотела бы уйти на какую-то такую содержательную, более формальную сторону вопроса, чем это все отличается. Потому что я тоже думала, что недавно в разговорах с какими-то друзьями, вот почему мне так комфортно работать в науке, по крайней мере, на данный момент. Отчасти из-за того, что работа в науке гораздо менее формализована, чем в том же, там, не знаю, бизнесе, каких-то корпоративных историях. То есть, условно, ты спокойно можешь работать, например, в день... Ну, один день можешь работать там мало, другой день ты можешь работать с утра до вечера. Mm-hmm. И в целом это все зависит от того, как у тебя вообще выглядят текущие задачи. То есть ты можешь сам распределять время. И, например, у нас, ну, в нашей сфере есть опция периодически работать из дома. И это все очень комфортно. Особенно учитывая вот этот весь наш опыт сидения на карантине, всяких онлайн-историй. Я например, поняла для себя, что мне комфортно сочетать онлайн и офис, и вот в науке mm-hmm. это можно делать плюс-минус по твоему желанию, а не почему-то еще желанию.
Mm-hmm.
И вот это мне, конечно, очень комфортно. Это первое, что мне нравится в науке. Я подозреваю, что это не специфичная история для науки, просто это то, что есть. И второе... вот пыталась сформулировать недавно для себя. Изначально формулировка следующая, что такая некоторый элемент соревновательности, но который при этом не доходит до крайности, как, например, в бизнесе. Mm-hmm. Ну, бизнес я знаю только по фильмам про Уолл-стрит, это, наверное, крайний случай, но в общем и целом. То есть это конкурентная среда, но конкуренция тут, ну, по крайней мере, вот в моей лаборатории, в тех местах, где я работала, и то, что я, ну, плюс-минус, как бы, видела и знаю, что эта конкуренция, она не нездоровая, она, наоборот, идет на пользу коллективу и конкретным людям. По крайней мере, вот у меня такой опыт. Я уверена, что это просто мне повезло. Я знаю много историй про очень токсичных руководителей, про очень сложные аспирантуры, PhD, вот этот вот опыт людей. Это все очень неприятно осознавать, что так есть. Но вот мой опыт такой.
Да, вот ты как раз прокомментировала, что тебе нравится в работе в науке, а тогда оборотная сторона медали, что тебе не нравится.
Иногда, ну вот это, мне кажется, немножко отсылка к тому, что ты сказала, что ты делаешь, и ты не понимаешь, это вообще впустую, не впустую, правильно, неправильно. В какой-то момент специфика работы доходит до того, что ты, условно, главный специалист на твоем месте работы, ну и в целом в твоем окружении, чем ты занимаешься, и у тебя нет опции пойти к более старшему коллеге спросить, как надо, потому что никто не знает, как надо. Это, естественно, сфрустрирует, особенно если ты там, как бы, ну, ковыряешься в этом один. Но да, это есть. А у тебя какие такие отрицательные вещи?
На самом деле, как раз-таки то, что ты упомянула про ненормированный рабочий день, про гибкость графика и так далее. С одной стороны, я понимаю, что это преимущество, и это действительно позволяет мне как сотруднику, обеспечить, скажем так, свою собственную максимальную эффективность, зная, какие часы дня, допустим, я наиболее продуктивна, в какие часы дня не очень, и действительно индивидуально распределять свое время. Но это же, накладываясь на некоторые мои индивидуальные особенности, мои, может быть, черты характера, иногда может сыграть злую шутку, в виде перерабатывания. В общем, чтобы действительно существовать в таком гибком графике, может быть, с гораздо низшей степенью отчетности перед руководством, чем это принято в индустрии, для этого нужно находиться всегда в достаточно стабильном эмоциональном состоянии и в ресурсе. А если человек слегка импульсивен, если в нем есть некоторая склонность к нетерпеливости, если он привык работать на каком-то кураже, то это не всегда оптимальный вариант работы для него, и, допустим, хождение в офис в фиксированные часы времени могли бы в этой же научной среде позволить ему выдать более хороший результат. Ну, это моя такая гипотеза.
Ну да, я согласна, и мне кажется, из-за этого важно очень сильно найти комфортную среду лабораторную, потому что только в каком-то нормальном устоявшемся коллективе, приятном коллективе, это сработает хорошо и не доведет тебя до чего-то нехорошего.
Да, в принципе, мне повезло, у меня атмосфера не токсичная, и она располагает к работе, но опять же, тут надо иногда проявлять хорошие навыки самодисциплины. Ну и будем честными, все равно опция работы из дома. Я знаю единицы людей, которые действительно эффективно работают из дома. Даже самые продуктивнейшие люди, они немножко скатываются, если вот нету какого-то ритма, или который заставляет их, ну, не находиться совсем в свободном плавании в этом смысле.
Да, да. Нет, вот я как раз про вот этот баланс, да, что, с одной стороны, ты как бы, у тебя есть некоторый элемент отчетности, который... он необходим, я очень люблю вот эти периоды написания отчетов, это вообще мое нелюбимое время, ну, эти декабри, ноябри, но это ладно. Но как бы при этом это все-таки минимум по сравнению с тем, как вот, ну, я по каким-то рассказам друзей знаю, как у них это все в той же индустрии устроено, но это там какой-то совсем перебор.
Ну да, и в целом, если вот я бы комментировала, уже абстрагируясь от своего индивидуального опыта, сейчас мы акцентировали внимание на каких-то деталях, связанных с наукой, как профессиональной деятельностью. В целом, если посмотреть на науку, в ней наблюдается все-таки некоторая токсичность среды. Это нам с тобой повезло, что мы работаем в нетоксичных лабораториях.
Ну да, я тоже читала все эти публикации про mental health.
Да, в целом, среда токсичная, чтобы устаканиться в науке в некоторых дисциплинах, нужно действительно пройти через некоторые круги ада и продолжать в них потом слегка существовать уже на уровне постдока, если все получится. Ну и в целом, как ты упомянула уже, что иногда ты делаешь что-то и не понимаешь, правильно ли ты это делаешь, и тебе даже некому обратиться, если, ну, вот если ты в какой-то очень узкой сфере работаешь. В целом я наблюдаю, что нету какого-то унифицированного поля, которое, в котором все признали бы, что использовать инструменты определенные, специфичные для нашей дисциплины, нужно каким-то единым правильным образом, который обоснован. Потому что иногда читаешь статьи и видишь, что методология, она очень разнообразна и не всегда действительно обосновывается, что приводит к кризису репликации и так далее. Ну, я уже не раз это упоминала. И вот эта вот гетерогенность использования методов и иногда непонимание их использования некоторыми исследователями, вот это вот мне действительно немножко не нравится. Но это уже более такая содержательная часть. Вот, но я уже коснулась в своем таком расплывчатом ответе того, что по моим ощущениям есть некоторые качества человека, которые могут стабилизировать или дестабилизировать его деятельность как ученого, если уж он выбрал этим заниматься. Вот по твоим ощущениям, Настя, какие качества, в принципе, нужны тебе или нужны в целом человеку, чтобы занятие наукой резонировало с ним?
Мне кажется, что я сейчас какое-то количество качеств перечислю, на мой взгляд, которые нужны. Я хотела, наверное, обратить внимание, что это не то, что, типа, ты рождаешься с этими качествами, и вот поэтому конечно, ты будешь конечно, хорошим ученым. Да. Это скорее, что если вы хотите, там, если вы, например, студенты, или, ну, там, задумываетесь идти в науку, то, наверное, это то, на что можно обращать внимание, каким-то образом культивировать себя, потому что, ну, это, скорее всего, всё-таки все вещи такие, которые просто будут поддерживать вас на вашем пути, не то чтобы без них не обойтись. Первое, что мне пришло в ум, когда я, ну вот мы писали какой-то список вопросов, я так чуть-чуть подумала на эту тему. Первое — это азарт. В том смысле, что наука, рутина научная, она не очень прикольная. Ну, в плане, ты делаешь одни и те же эксперименты, часто делаешь одну и ту же обработку, часто у тебя ничего не получается, и вот, как мы уже обсудили, не с кем поговорить о том, что не получается. Звучит очень-очень депрессивно, и если у тебя не будут гореть глаза от в целом более какого-то широкого контекста на этой научной сфере, которой ты занимаешься, то вряд ли что-то получится. И, ну, как бы интерес, наверное, искусственно сложно выработать в себе, хотя, ну, я не знаю, у меня просто такой подход к науке, что, мне кажется, я бы занималась бы вообще неважно какой сферой, мне абсолютно без разницы, ну, даже там не нейронаука, я спокойно, мне кажется, могла быть и историком, и, не знаю, там, географом, вообще без разницы, мне в целом нравится ковыряться просто в каком-то клубке знаний. Вот, но глобально, если вот этого... Ну, если глаза не горят от того, от процесса просто узнавания нового, даже не узнавания, а именно создания нового знания, то, наверное, ничего не получится. Ну, скорее всего, просто если этого нет, то, наверное, люди и не идут в науку. Но мне еще кажется важно, вот примерно в этом контексте, подумать о том, что вот, скорее всего, раз уж в науке вы пришли, то, наверное, у вас этот интерес был, но это абсолютно нормально, если он в какой-то момент угаснет. И я периодически делаю какие-то специальные вещи, чтобы этот интерес не уходил. Ну вот из последнего, в прошлом году было очень сложно как-то всерьез думать о том, что вот нейронаука — это важная вещь. Фокус важности перенесся на другие вещи. Ну, было сложно как-то снова с восторгом смотреть на свою тему. Сейчас это немножко вернулось, но в какой-то момент я более-менее искусственно себя заставляла, например, читать какие-то обзорные статьи по теме чуть-чуть дальше от моей, чтобы вспомнить, что вообще мозг — это прикольно в целом. То есть какие-то такие вещи немножко искусственно можно это делать. Например, научпоп по нейронауке я сейчас гораздо больше читаю, отчасти для того, чтобы снова полюбить свою область. в целом я достигла в этом определенного успеха за полтора года этого кризиса, вот, внутреннего.
Mm.
Поэтому вот какие-то такие вещи, мне кажется, важно иметь в виду.
Я хотела бы прокомментировать, на самом деле, эту тему про азарт. Опять же, я слегка уже этого коснулась. На самом деле, у многих в голове возникает, ну, при разговоре об ученых возникает действительно образ азартного человека, может быть, в чем-то даже одержимого. И я сама, я помню, когда я еще была только в бакалавриате, меня вдохновляли такие образы, например. Ну, в принципе, до сих пор вдохновляет. Например, мне очень нравилась биография ученого Ричарда Фейнмана, известного физика, в которой вот он изображен как такой действительно азартный человек, и для которого наука — это не просто какое-то великое дело, но и то, от чего он просто кайфует, и неважно, в какой ипостаси. Это действительно очень важное ощущение, но и, как ты верно отметила, его отсутствие в какие-то моменты — это не показатель того, что вам не нужно заниматься наукой. А я бы сказала, что, может быть, в долгосрочной перспективе мне кажется более важным, важной чертой человека, который может ему помочь в науке, это даже не азарт, ну, потому что все-таки это приходящее дело. Не азарт, а скорее терпение. В режиме спринта очень здорово делать какие-то вещи, в науке в том числе, но обычно это марафон, который неизвестно, насколько растягивается. Я сама очень азартный человек, и мне нравится, когда вот в какой-то научной теме у меня просыпается энтузиазм, азарт, и я делаю что-то вот на импульсе, и мне не нужно как-то себя внешне подкреплять, чтобы этим заниматься. Но я знаю, что если на вот эту почву азарта падает легкая неудача в виде не того результата, который я ожидала, в виде еще чего-либо, что обязательно вот возникнет, потому что это наука и потому что это работа, этот азарт достаточно быстро угасает и падает уже в противоположную сторону. А поэтому я сейчас в себе пытаюсь культивировать, ну, не то чтобы безэмоциональность, а, ну, вот такую стабильность и спокойствие. Но когда азарт просыпается, вот у меня уже это возникает скорее не в процессе вот прямо исследований. Хотя, конечно же, бывают моменты, когда я там вожусь с какими-то матрицами или уравнениями, и я чувствую, что вот мне прямо нравится. Но вот прямо азарт-азарт, он просыпается, наверное, уже когда я делюсь с другими людьми теми результатами, которые мы получили, в которых я уверена. И тогда вот такой постфактум азарт, он напоминает мне о том, что все в принципе не зря, и все действительно рано или поздно срабатывает в том, чем я занимаюсь.
Мне кажется, что важно, что ты тоже обратил внимание на такую, ну, необходимость баланса. Я абсолютно подписываюсь под этим. И мне кажется, тут еще важно, что чтобы мочь ловить кайф в какие-то моменты. Вот ты ловишь кайф, когда ты рассказываешь о своих результатах. Я, ну, в целом тоже примерно в эти же моменты, может, еще периодически когда-то, не знаю, не могу сейчас вспомнить. Но чтобы как бы дойти до этого момента, мне кажется, нужно условно любить рутину, которой ты занимаешься on daily basis. И вот как раз, мне кажется, можно поговорить про это, про то, как выглядит твой типичный день. Ну, вот, допустим, представим, типичный загруженный день, когда ты делаешь все области, все сферы деятельности, которые в целом у тебя возникают. Вот как это все происходит у тебя?
Мой день обычно строится на каркасе предварительной работы в области тайм-менеджмента и менеджмента по вниманию, в том смысле, что я обычно все планирую на неделю вперед на макроуровне, ну, то есть я знаю, какие задачи мне выполнить нужно на неделю, и на микроуровне, в том смысле, что я распределяю эти задачи по дням. И типичный день проходит так, что первые несколько часов работы я посвящаю тем задачам, которые относительно легкие и с относительно предсказуемым результатом. Ну, допустим, подготовить лекцию на грядущие дни или выполнить какую-то задачу, которая уже настолько накатана, что в ее результате я уже просто не сомневаюсь. Например, у нас потоками идут пациенты с эпилепсией, нужно локализовать у них очаги распространения патологической активности. Это более-менее детерминированная задача, в которой вряд ли возникнет что-то прямо непредсказуемое. А потом уже оставшуюся часть дня, которая может растянуться до неопределенного времени, я уже посвящаю совсем сложным задачам, связанным с моей диссертацией или с обработкой каких-то новых данных. И тут уже я вхожу в такой гиперфокус, когда не слежу за временем, когда меня никто не трогает. Ну и, соответственно, всякие метапы и звонки я тоже стараюсь передвигать на первую часть дня, когда я еще только раскачиваюсь. Так вот, если кратко. А как твой день проходит? Я думаю, у тебя все более дисциплинированно и адекватно.
Да не, у меня прям так же, просто из-за того, что я больше соображаю утром, у меня типа сложные задачи утром идут. Потом я задалбываюсь в то, что у меня ничего не получается, и под конец вечера выполняю какие-то такие задачи, которые, ну там, опять же, условно ответить на имейлы, что-то там, какие-то таблички. Да. И ты такой, о, ну вроде что-то сделал за день. Ничего страшного, что сначала ничего не получалось, ну вот хотя бы.
Ну, да.
Как-то так. Единственное, что у меня есть какие-то дни, когда это чисто эксперименты, потому что мы ездим в клинику, да. Это немножко выбивается из ритма. И сейчас я не очень люблю, честно говоря, проводить эксперименты, наверное, просто потому что я уже как-то устала от этого.
Если вот из всей активности, которой ты занимаешься, какая тебе больше всего нравится? Ну вот мы поняли, что тебе сейчас уже не нравится там, ездить, проводить эксперименты. А что тебе нравится делать?
Слушай, ну я думаю, данные обрабатывать. Мне кажется, это самый очевидный ответ, и я очень часто его слышу от всяких других тоже людей, аспирантов и так далее. И парадоксальным образом мне нравится писать статьи. Мне не нравится, когда написание статьи заходит в тупик, это очевидно. Но глобально вот это вот начало, когда ты пытаешься выработать концепцию, отбрасываешь всякие идеи, которые очень лишние, и в такую... не знаю, скульптуру из мрамора. Ну нет, конечно, это не так, но скульптурку из глины вылепляешь, скажем так. Это очень... Вот это то, чего я точно кайфую.
А вот мне любопытно просто, сколько в среднем времени ты пишешь статью, в том смысле, начиная вот от первого драфта и заканчивая уже тем моментом, когда ты ее подаешь.
О, мне кажется, у меня не очень большая выборка пока. То есть, например, вот сейчас...
Ну, у тебя есть статьи, у тебя их... Ну, приличное количество.
Нет, в плане, что выборка... Ну, например, у меня одна статья, это обзор, лид-обзор. Я её писала 2 года, типа того. И это отвратительный опыт. Никому не советую писать обзоры. Нет, конечно, это нужно и все такое, но это очень неприятный процесс. Да, ну, у меня есть там статьи, которые мы быстро писали, отчасти просто то, что нужно было быстро написать. Сейчас, например, вот статья, которую мы сейчас подали недавно... за полгода, по сути. Ну, вот, да, я в январе начала писать, и вот... Ну, то есть, это, мне кажется, быстро. А другой вариант — это у меня сейчас лежит статья, которую я начала ровно год назад писать. Весь этот год я ее писала. Недавно мы поменяли концепцию, и вот, по сути, нужно заново писать. Вот. Поэтому и так, и так бывает.
Да, это очень знакомая ситуация. В моем опыте тоже как-то... С одной стороны, сами результаты получаются достаточно быстро. Ну, если пайплайн обработки накатан, и, в принципе, ты в данных ориентируешься, и гипотеза не какая-то сумасшедшая. И сами статьи я очень люблю писать, в принципе. Я люблю вот все это как-то оформлять, писать обзоры, введения и дискуссии. И... Ну, вообще, все люблю писать. Но потом у меня включается педантичность, которая заставляет меня перепроверять пайплайн обработки и всегда находить способ обработать все более правильно и более точно. И не то, чтобы я хотела какие-то более красивые результаты, я именно вот с точки зрения правильности статистической или еще какой-то. И вот я начинаю это все переделывать, переписывать. И кажется, что конца этому нет. И, честно говоря, я не помню, чтобы я прямо подавала статью, и у меня было полное удовлетворение в том, как все было сделано. Но, наверное, это у многих ученых так.
Да, у меня тоже так по поводу неудовлетворенности подачи. Мне кажется, в момент, когда я загружаю статью, я вспоминаю, что... А можно было вон там... Абсолютно по-другому сделать в самом начале.
Да.
И такой, ладно, все, нужно просто забить. Окей, Даш, у меня к тебе вопрос такой, знаешь, он отчасти, конечно, в тему нашей беседы, но на самом деле это скорее какой-то личный интерес. Вот я, например, точно знаю, что у тебя очень много дополнительных проектов, помимо твоей диссертации. И скажи, пожалуйста, как тебе удается это менеджерить? И есть ли у тебя какой-то, не знаю, если что, например, диссертация — это приоритет, и какие другие вещи — это не приоритет. В общем, как ты с этим справляешься? Потому что, ну, вот, как бы, да, я на тебя смотрю и часто очень, конечно, поражаюсь тебе продуктивности.
На самом деле, вот эти всякие side projects — это со стороны кажется, что это здорово, но на самом деле это мой бич, потому что, я сколько себя помню, у меня всегда была склонность не останавливаться на какой-то одной области. Возможно, это связано с какой-то, ну, скажем так, с обеспечением чувства того, что даже если что-то в одном проекте не получается, то в другом проекте получится. То есть это позволяет мне чувствовать себя задействованной хоть в чем-то, потому что хоть где-то что-то выстрелит. Ну, это я так себе объясняю психологически. Может быть, это не так. Может быть, это просто потому, что мне действительно нравится наука в целом, и когда что-то попадает под нос, я не могу просто от этого отказаться. Но сейчас я стала приучать себя отказываться, в принципе, потому что не то, что времени не хватает, скорее внимания не хватает, и в какой-то момент я просто поняла, что я не хочу делать работу половинчато или четвертинчато, я хочу ее делать нормально, и поэтому, естественно, какие-то проекты начнут страдать от моей невнимательности, лучше от них сразу отказаться. Но сейчас их все еще, в принципе, достаточно, и так почему-то исторически сложилось, что ни один из моих сайд-проектов, он не схож по теме с моей диссертацией. У меня диссертация про определение функциональной связанности в мозге, там, с использованием определенных анатомических приоров на основе МРТ. Все остальные проекты, они абсолютно в другую сторону идут. И это любопытно. Но сами между собой они как-то кластеризуются в использовании схожих методов или в схожие темы. То есть, в принципе, если я в одном проекте как-то что-то хорошее разрабатываю или какого-то результата добиваюсь, в принципе, это может быть экстраполировано на другой проект. То есть тут это все хорошо друг друга встраивается с точки зрения распределения ресурсов.
Слушай, а сколько условно... Ой, извини, что перебиваю. Сколько условно ты считаешь условно нормальным количеством вот дополнительных проектов?
Я пока не могу ответить для себя на этот вопрос. Я скажу так, что вот если брать лаг в несколько недель, и в которой я концентрируюсь на каком-то наборе проектов, то я могу сказать, что это должен быть, ну, 1-2 таких вот крупных проекта, которые прямо занимают мое внимание, ну и там один плюс еще к этому 1-2 по мелочи что-то, ну, где-то совсем низкая отдача. Но это, ну, это уже загружает. Я для себя пытаюсь сделать так, чтобы все-таки вот в какой-то ограниченный период времени я не концентрировалась больше, чем на двух крупных проектах, потому что, ну, вот лучше вот посвятить время такому ограниченному количеству, а потом переключиться на что-то другое и так чередовать, чем сразу на нескольких и по чуть-чуть. И, ну, и отвечая на твой, на часть твоего вопроса, естественно, есть приоритеты, и сейчас приоритет — это диссертация, потому что у меня есть некоторые обязательства, во-первых, по количеству статей, но, во-вторых, в целом, эта тема, она сложная, но она очень интересна для меня, поэтому стараюсь этому уделять все-таки большую часть времени. Как у тебя обстоят дела с дополнительными проектами? Как ты их приоритизируешь? Потому что, очевидно, они у тебя тоже есть.
Да, мне кажется, что я в целом не очень склонна к тому, чтобы распыляться, грубо говоря. Ну, не совсем то слово, но, в общем, у меня просто достаточно сложно с переключением внимания. Я привыкла там даже на день условно ставить одно дело большое и его делать, и другие дела ставить на следующий день. Из-за этого периодически у меня не получается там, например, в срок что-то делать. Ну, ну как бы, ладно, ну и что? Если это не какие-то там очень обязательные вещи, то я готова этим там на день пренебречь, ничего от этого не случится. Поэтому, да, мне кажется, что у меня один проект главное. Единственное, что, ну, вот, например, тема моей диссертации, она выросла из гранта. Грант недавно закончился, поэтому активно по нему сейчас исследование не идет. Но, и по сути, я просто там публикую данные, которые мы за это время набрали, и пишу диссертацию. Это как будто, знаешь, такой уже немножко постэффект активных исследований. И сейчас из-за того, что вот такой переходный период, появляются новые проекты в таком более активной фазе именно записи экспериментов. И, по сути, да, я сейчас оказываюсь в такой ситуации, когда тоже как будто бы сайт-проекты есть, хотя они, ну, не то чтобы прям сайт. Вот. И, ну, я пока не готова говорить, что мне некомфортно от этого, просто потому что вот в диссертации там один этап работы, он уже такой, ну, можно сказать, наверное, завершающий. А в этих проектах это пока там утрясение протоколов исследования, какие-то там менеджерские штуки. И просто они очень разные, по сути, поэтому они пока не накладываются друг на друга. Но при этом даже вот в какой-то момент они, очевидно, будут накладываться. Но даже в этот момент, мне кажется, что они будут ощущаться более-менее так цельно, потому что тема не очень далека. Это исследование восприятия речи. То есть, например, в первом проекте это было исследование восприятия там, слухового восприятия, то тут просто чуть-чуть выше уровень. Но в целом как бы направление одно и то же. И меня такая ситуация устраивает, мне от этого комфортно. Негативной стороной для меня этого является то, что я просто чуть меньше знаю, чуть меньше умею. У меня метод достаточно ориентирован на одну и ту же область, и, например, в резюме, наверное, это не так красиво смотрится, но, по крайней мере, вот я чувствую, что мне это комфортно, потому что мне нужно долгое время, чтобы въехать в тему, я не очень умею запрыгивать как-то так на бегу. Да, я, наверное, считаю, что это какой-то, ну, не то, что недостаток, это особенность, которая мне какое-то время не очень нравилась, я пыталась что-то там с ней сделать, потом плюнула и решила, ну, ладно, ну, можно и так в целом.
Продолжающий вопрос, опять же, частично связанный с тем, о чем мы сейчас говорим. Умеешь ли ты делегировать? Есть ли у тебя, не знаю, студенты, допустим, бакалавры, магистры, которыми ты руководишь? Получается ли у тебя это и как вообще?
Ну, так как мой институт, он исследовательский, по сути, такой структуры, когда есть студенты, которым обязательно нужно написать диплом, и они там учатся, такого у нас нет. Но у нас, да, есть какие-то студенты, которые из сторонних организаций приходят у нас на базе делать диплом. И в целом, да, ну, мы работаем, и есть какие-то ребята, с которыми мы... Ну, которые там помогают исследования проводить и так далее, и... Наверное, у меня нет проблем с делегированием того, что мне не очень нравится. Ну и еще к тому же, мне нравится объяснять и преподавать, я люблю. Поэтому вот это вот общение со студентами, оно скорее, это приятная сторона, и делегирование не чувствуется какой-то сложной вещью. Делегировать вещи, которые... Так, немножко ремарка, я при этом... Называется это, наверное, control freak, в плане, что я люблю все контролировать, у меня там всегда все по папочкам на компьютере разложено, все по табличкам, вот эта вся история, это прям про меня. Но пока у меня не было особо... Точнее, нет, были какие-то моменты, когда мне приходилось вот это вот делегировать, типа, условно, там, я вела какую-то там базу, потом кто-то другой начал вести базу, вот этот переход был не очень комфортным, потому что мне нужно было этой базой пользоваться, и как-то я... не очень понимала, как там все начиналось дальше, но это не какая-то там запредельно сложная история, но да, делегирование — это, наверное, то, чему нужно будет учиться на каких-то следующих этапах научной карьеры, я думаю, что пока это просто не слишком актуальный вопрос. Вот, а у тебя как это происходит?
У меня вот сейчас прямо, наверное, за последний год, мне казалось, что я более или менее свои разные стороны научных проявлений изучила, но сейчас появилась еще одна сторона, которая связана с научным руководством, и я поняла, что это не совсем похоже для меня на преподавание. Там есть, конечно, аспект преподавания, и мне это очень нравится, но там добавляется необходимость быть дисциплинированной, но не так, как я привыкла, потому что для меня дисциплина, она связана с тем, что я организую свою деятельность, я отвечаю за результат. И с этой дисциплиной я более-менее знакома. Но когда нужно себя саму подпинывать, чтобы обеспечивать другому человеку, в данном случае студенту, комфортные условия для его самореализации и продвижения по проекту, это немножко другая история. И я поймала себя на том, что поскольку у меня, в принципе, я сталкивалась с разными стилями научного руководства, у меня они все сейчас сочетаются в какую-то странную мозаику, где я то позволяю студенту отправиться в свободное плавание на пару недель и не дергаю его лишний раз, ожидая, что там будет некоторый результат, то я, наоборот, начинаю... Ну, не то чтобы микроменеджерить, но действительно контролировать какие-то прямо детали. И пока меня немножко так потряхивает между этими стилями, но, возможно, я определяю сейчас вот уже постепенно какой-то оптимальный режим работы с теми студентами, с которыми сейчас взаимодействую. Но да, мне сложнее всего... То есть когда есть какой-то относительно внешний проект, и там мне нужно реализовывать руководство, там вот все как-то достаточно сбалансированно происходит и эффективно в этом смысле. Но когда мне нужно вовлекать студентов в проект, которым, допустим, предыдущие годы занималась я одна, мне сложно, и не потому, что у меня есть какое-то желание контролировать, наоборот, какие-то проекты действительно нужно делегировать, чтобы больше уделить время своим приоритетам, но постоянно возникает вот это вот ощущение, что легче сделать самой сейчас по-быстренькому, а там уже студент доделает. Но я прекрасно понимаю, что если я вот сейчас сделаю что-то основное сама, то потом у студента не будет возможности научиться так, как это приходилось делать мне и там моим предшественникам. Вот, и поэтому сейчас для меня это такой новый, можно сказать, экспириенс, но достаточно... любопытный. Вот мы поговорили, в принципе, о разных вещах, связанных с нашей деятельностью. Опять же, вернусь на некоторый макроскопический уровень. Вот по твоим ощущениям, тебе в науке ближе фундаментальные исследования или прикладные? Или какое-то их сочетание?
Я раньше очень уверенно отвечала фундаментальные, потому что мне казалось, что фундаментальные исследования круче прикладных исследований. Но вышло в целом, что в итоге-то я работаю достаточно в прикладной области, по крайней мере... Ну, это такое сочетание прикладной области, в том смысле, что это клиническая наука, клиническая нейронаука, и мы там разрабатываем какие-то биомаркеры, ну, то есть какие-то объективные показатели нарушений. Это хорошо, потому что тебе не нужно очень долго распыляться и объяснять, чем ты занимаешься. С другой стороны, если посмотреть на содержание работы, конечно, до прикладного использования того, чем мы занимаемся, очень далеко. И это вопрос меня не беспокоит, и как раз, наверное, тот факт, что это меня не беспокоит, всё-таки указывает на то, что мне все еще нравится наука сама по себе, наука ради вот какого-то такого именно научного знания. Я иногда немного загоняюсь на тем того, что это как-то очень... далекий от жизни процесс, и мало он, конечно, какого-то блага несет в мир, но это так. В общем, я на этом задумываю, об этом задумываю в какие-то особо меланхоличные минуты, у меня это не всегда, ну, нерегулярно случается, вот, поэтому как-то, наверное, так. А у тебя какие приоритеты?
Я тоже, как ты, долгое время, ну, не долгое время, да, ладно, на начале своего пути в науке я с гордостью отвечала, что, конечно же, фундаментальная наука такая прекрасная. Но для меня это было как определенный даже детектив. У нас есть природа, она нам оставляет некоторые ключи к ее разгадке. И вот мы ее пытаемся разгадать. Это по сути, это то, что продолжает меня вдохновлять и занимать. Но постепенно пришло ощущение, что в науке полно проблем. И в фундаментальной науке есть проблемы с теориями, а в прикладной науке есть проблемы с инструментами. И как-то я подумала, что вот, ну, в принципе, нейронаука — это молодая область, и я пока... У меня нет ощущения, что в ближайшее время ее теоретический аппарат как-то придет в себя, если только что-то прямо очень умное не придумать. И поэтому я подумала, что... Возможно, имеет смысл пока заняться инструментами. И вот, собственно, я постепенно переключилась вот на алгоритмы анализа данных, или сейчас вот в других некоторых проектах мы пытаемся находить маркеры оптимальных параметров нейростимуляции для некоторых пациентов. Ну, то есть такие очень локальные задачи, но которые могут распространяться на большой класс проблем, в частности, клинических. И вот это меня очень удовлетворяет. И я думала, что вдруг, если я перейду вот в такую методическую область, вдруг там будет не так захватывающе. На самом деле нет. На самом деле это очень захватывающе, потому что, например, когда ты видишь, ну, как красиво у тебя срабатывают алгоритмы на каких-то сложных симуляциях или на сложных реальных данных, это не меньший детектив, чем разгадка загадок природы. Или, например, когда ты видишь, что у пациента, допустим, по его субъективным отчетам увеличивается интенсивность боли, и по ЭЭГ ты видишь, что у тебя маркер тоже там как-то меняется в соответствии с этим. Это тоже замечательно. То есть такие моменты приятные бывают. Но хотя вот сейчас у меня в последнее время такой двойной кризис уже, кризис на кризисе, в том смысле, что я занимаюсь же вот неинвазивной нейровизуализацией, то есть это электроэнцефалография и магнитоэнцефалография. Эти методы замечательные, но я поняла, что на них действительно можно вот выкручиваться только в прикладной области, потому что по сравнению с тем, какую информацию нам дают инвазивные данные о фундаментальных свойствах мозга, они ничего не дают. Ну, нет, они, конечно, что-то дают в парадигмах вызванных потенциалов, может быть, какие-то интересные инсайты вот в начале этой области были, но, ну так, по существу они... Ну, вот если сравнивать инвазив и неинвазив, они мало что дают.
Да, да, да,
и,
согласна.
Да, и вот и сейчас только и остается, что вот если я специализируюсь в этом, то долбить в прикладную область, хотя, в принципе, никто не мешает заняться обработкой инвазивных данных. А продолжая такую линию уже глубокомысленных умозаключений, остаются ли у тебя какие-то большие научные мечты? Может быть, не обязательно в привязке именно к твоей деятельности, может быть, в привязке в целом к тому, как будет развиваться нейронаука?
У меня есть подруга, которая уж на третьем мне сказала, что вот я собираюсь решить психофизиологическую проблему. Это такая, скорее, философская проблема о соотношении мозга и психики. И мы недавно с ней созванивались, она сейчас в Израиле работает. И я такая, ну чего, как тебя там... Про подвижки, она такая, я все еще хочу. Но вот такого у меня нет. У меня нету. У меня, наверное, когда-то тоже был какой-то такой восторг от, не знаю, вот выучу сейчас на нейроученого, напишу диссер и решу проблему сознания. А мне сейчас достаточно наплевать на проблему сознания. Мне нравится об этом, не знаю, в баре с друзьями говорить, но не больше. Поэтому, наверное, больших мечт с наукой. Таких, знаешь, условно, открыть какое-то лекарство и спасти кого-то. Может быть, оно есть в качестве такого... Ну, вообще-то было бы прикольно, если бы то, что я делаю сейчас в науке, было бы не зря. Но я точно не готова это формулировать как-то так более-менее эксплицитно, чтобы оно у меня всегда маячило перед глазами и, ну, в общем-то, разочаровывало в основном, потому что, ну, поработать в науке, понятно, что это всё такой рандом. По поводу всех этих открытий, там, легче, честно говоря, не загадывать. Вот. Единственное, что, наверное, у меня есть какое-то желание внутреннее, чтобы то, что я делаю, было в какой-то момент соединимо с практикой. То есть я вроде сказала, что мне, ну, по сути, нравится больше фундаментальная наука, но я бы хотела, чтобы кто-то другой взял то, что мы нарабатываем, и применил это в практике. Вот это было бы, да, это было бы круто. А у тебя?
То, как ты это описала, сочетается и с моими взглядами. Я, в принципе, всегда любила базарить, скажем так, о психофизиологической проблеме, о каких-то других вещах в целом, связанных с наукой, которые очень сложно эмпирически как-то проверить или, ну, какую-то эмпирику к этому прикрутить. Но чисто вот из таких... философских подходов, хотя есть, конечно же, ученые, которые этим занимаются не с точки зрения болтологии, а которые действительно разрабатывают теории, которые возможно проверить, но пока вот у меня нет к этому каких-то особых притязаний и, возможно, глобальных ожиданий от нейронауки нет, и вот есть такое ощущение, что даже если вот что-то маленькое мы получим в нашей очень узкой локальной области, и оно будет стабильно работать, и оно будет помогать хотя бы определенному числу людей, ну, в моем случае это там, разные пациенты, то вот этого мне будет уже, в принципе, достаточно. Вот, а там посмотрим. Нет, в принципе, я была бы рада, если бы произошло какое-нибудь интересное открытие в нашей сфере, но...
Но вот скажи, это уже не формулируется так, что я хочу сделать это открытие.
Да.
Это интересно, нет, потому что вот да, просто... прям четкий переход от того, что... Ну, у меня было в детстве, конечно, что я там Нобелевку хочу получить, у меня вот есть лучшая подруга, она астрофизик, и я помню, что мне что-то лет 13-14 такие, вот, было бы прикольно Нобелевскую премию в один год за разные сферы получить. Что-то такое было.
Ну, это, кстати, вот я часто слышу от людей, которые, может быть, не очень близки к науке, что вот, когда ты там уже собираешься Нобелевку получать, а я понимаю, что вот у меня... как-то даже в голове никогда не возникал такой образ, потому что то ощущение, когда вот у тебя получается какой-то замечательный результат, и даже несмотря на то, что я не работаю в такой области, в которой можно получить результат, который прямо вау-вау, ну, условно говоря, я не теоретический физик, где там все может быть, вот это, ну, само это ощущение от результата, оно для меня гораздо, наверное, сильнее, чем все возможные Нобелевки и так далее. Да, и в целом, да, но сейчас я сделаю такой немножко крамольный переход от всего этого восторга. Для меня еще важнее Нобелевки — это финансовая стабильность. Если моя деятельность все-таки ее как-то обеспечивает, я уже окей в этом смысле.
Да.
И поэтому, в принципе, вопрос, который на самом деле изначально ты сформулировала, но я уж... раз уж так вот немножко перехвачу его, как раз к разговору не только о вечном, но и о каких-то других материях. Рассматриваешь ли ты вариант когда-то заняться чем-то другим? Не наукой, допустим.
Ну, мне кажется, да, в плане... Во-первых, опять же, из-за того, что я, конечно, стараюсь... сейчас не строю долгосрочных планов. Но это не только за последних там трех лет бесконечных кризисов, таких масштабных. Просто в целом, мне кажется, что, в общем-то, выяснилось, что жизнь — это не какой-то такой план, который линейный и четкий, а все достаточно рандомно происходит, и в целом я как-то смирилась с этим. Поэтому, да, рассматриваю, и более того, я пытаюсь как-то периодически себе гипотетически какие-то маршруты строить в голове, чтобы в какой-то момент, если вдруг по какой-то причине наука перестанет быть моей основной деятельностью, я не оказалась бы в шоке от этого. Вот. И я думаю, что в целом наука дает несколько вариантов, куда можно развиваться, и этим она и хороша. То есть, с одной стороны, ну, по крайней мере, наша сфера предполагает, что есть какой-то навык обработки данных, знания статистики, местами машин-лёрнинга какого-нибудь, и это полезные навыки. Программирование тоже, это все супер полезно. Поэтому как, вот такая сфера. Я, мне кажется, не очень себя представляю программистом, который, типа, просто обрабатывает какие-то данные любые. Это мне звучит очень интересно для меня. Вот, поэтому скорее я рассматриваю какой-то вариант про вот там научную журналистику, преподавание в первую очередь, да, вот преподавать мне супер хочется. И, ну, может быть, там написание каких-то текстов, ну, вот такого околонаучного пула. То есть вот как-то так, наверное, я думаю об этом, потому что, мне кажется, науч-поп, вот там блог, сейчас подкаст, то, что мы с тобой занимаемся, это какая-то такая достаточно важная, на самом деле, сфера для меня. Я ее всегда считаю как-то второстепенной, потому что денег она не приносит. Но это точно то, что поддерживает интересы к науке и в целом как-то ощущение, что что-то там делается, да, что-то такое для себя. И вот это вот для себя, оно связано с наукой, но оно не является вот как бы, ну, занятием именно наукой. Вот какой-то такой у меня пространный ответ, но я думаю, что что-то такое я готова была сказать на эту тему, и, конечно же, очень хочу послушать твой вариант развития событий.
На самом деле, опять же, как и ты, я не планирую вперед. Сейчас вот такой условный рубеж для меня — это защитить диссертацию, ну и довести до какого-то адекватного состояния другие проекты, которые сейчас... с которыми сейчас работаю. Но я не исключаю вероятность развития событий, в которые после получения степени можно перейти в индустрию. То есть я, наверное, бы не хотела прямо менять, отказываться от работы с мозгом непосредственно, просто, возможно, было бы интересно сменить режим этой работы, то есть не в академической сфере, а в другой сфере. Я скажу так, с одной стороны, это может ощущаться заманчиво, потому что, конечно же, мы привыкли к нашей академической среде, мы знаем, какие там есть лакуны, какая токсичность, может быть, и так далее. И, в принципе, понимаем, что это иногда неблагодарная деятельность. И может показаться, что вот там где-то в индустрии условия труда более благоприятные. Но при этом параллельно у меня возникает такое опасение, что вот я примерно знаю правила игры в науке, и я, в принципе, в них нормально существую, и умею к ним адаптироваться. А правила игры там, в других областях, они кажутся мне менее тепличными в чем-то и от этого более непредсказуемыми. Если говорить о содержательной части, то мне как раз, может быть, было бы интересно поработать с аналитикой данных. Ну, получается, что я немножко сама себе противоречу, потому что сказала, что как вариант я не хочу отказываться от работы с мозгом, но в теории я могла бы работать и с другого рода данными, потому что, в принципе, там статистика, принципы статистики, принципы препроцессинга в чем-то остаются похожими. И мне вот эта вот история с обработкой данных в целом, неважно каких данных, она близка. И если говорить прямо о хардовых программистских вещах, то это вряд ли, потому что я иногда общаюсь вот прямо с программистами, я понимаю, что аналитика данных вот в том виде, в котором мы занимаемся ею в науке, это цветочки по сравнению вот прямо с программированием нормальным. Ну, опять же, это если брать вот прям мою область, которой я занимаюсь, там есть какие-то аспекты, наверное, науки, которые требуют умного программирования, поэтому тут не умаляю заслуги ни в коем случае, но тем не менее. Если говорить о научной популярной истории, то мне бы хотелось, чтобы она всегда оставалась для меня чем-то, что я делаю для себя, и чем-то, от чего не зависит моя финансовая стабильность, потому что, ну, вот я делаю это ради удовольствия, пока есть ресурс, и вот в моем ощущении хочется, чтобы оно таким и оставалось. Возможно, я не исключаю, возможно, я этому стала бы уделять больше времени в будущем, заниматься тем более активно.
У меня однажды был диалог с другом, и мы что-то, типа, общались на тему того, кто кем бы занимался, если был бы бесконечный пассивный доход, и он сказал мне очень классный ответ, я прям поразилась, он сказал, ну, я бы занималась примерно тем же, чем и сейчас занимаюсь. Mm-hmm. У него там достаточно интересная работа, и я такая, ого, вот это ты, конечно, счастлив, наверное. Вот, я так с тех пор периодически тоже задумываюсь, mm-hmm. вот, если бы там внезапно не нужно было бы деньги зарабатывать. Но мне кажется, я тоже занималась бы примерно тем же самым, чем и сейчас.
Yeah.
То есть наукой, mm-hmm. популяризацией науки, чтобы и того, и сего, и обработка данных. И с этой точки зрения, конечно, вот мы сейчас поговорили, кто куда бы ушел из науки. Но в целом, конечно, по-моему, это хорошая область знаний, область занятий. В общем, пока мне кажется, это приятно.
На самом деле, вот этот вопрос, который сформулировал твой друг, он очень хороший. Я сейчас прям так призадумалась. Да, я, наверное, бы, конечно же, занималась тем же, просто у меня, может быть, не было бы... Наверное, у меня было бы ощущение спокойствия на фоне этих занятий.
Да.
И, ну, я думаю, что помимо этого я занималась бы еще много чем другим. Вот. И вообще, вот относительно меня самой, я не думаю, что у меня есть прямо какое-то фиксированное призвание, скажем так, и я не исключаю все что угодно, потому что мой опыт показывает, что перепады деятельности, перепады интересов у меня случаются, и вот пока наука — это интерес, который дольше всего держится. Вот. Но посмотрим, что будет дальше.
Да, да. Слушай, ну, мне кажется, интересный разговор получился.
Да.
Я бы такое послушала.
Я думаю, что это не последний разговор в режиме нейрорантинга.
Да, это у нас такое рабочее название этой рубрики. Посмотрим, какое оно будет. Нерабочее. Да, супер. Ну, мне кажется, что было как-то содержательно и при этом так душевно. Так что я думаю, что можно... завершать?
Да, мы можем завершать, и мы, конечно же, будем рады обратной связи в ваших комментариях. И да, если у вас, я позволю себе такую вольность, если у вас есть запрос на, может быть, какие-то дальнейшие темы такого нейрорантинга, в котором мы делимся, скорее, нашим персональным опытом того, каково нам быть учеными, каково нам быть аспирантами, то пишите, и мы расскажем.
Да. Так, всем спасибо за внимание. Будем ждать отзывов, любых позитивных, негативных. Все, всем спасибо. До следующих выпусков.
Да, всем пока.